Глава 2. Император Павел I. С кончиной Екатерины все приготовления к войне прекратились. Наследник ее, император Павел, давно сожалел о том, что с течением обстоятельств и притязаниями соседних государств Россия принуждена была в продолжение более 40 лет вести почти беспрестанные войны. И потому при самом вступлении своем на престол объявил всем иностранным дворам, что так как войско его имеет необходимую нужду в отдыхе, то против Франции оно действовать не будет, хотя император одушевлен теми же чувствами, как и его родительница к неистовой французской революции и считает долгом своим противиться ей всеми мерами. Но как французская революция, кроме распространения вредных идей, служивших к уничтожению всех законов и самой нравственности везде, куда проникали они, действовала еще и разрушением материального благосостояния государства, отторжением его законных владетелей и присвоением своему правительству, то намерение императора Павла не действовать против Франции не могло оставаться долго без перемены. Через 2 года почти все государства европейские имели более или менее причин к неудовольствию на французскую директорию, составлявшую тогда правительство Франции. Австрия доведена была победами генерала Бонапарта до самого унизительного мира, по которому Франция получала в свое владение Нидерланды и Ионические острова. Кроме того, французы заняли Швейцарию и, переименовав ее в Республику Гельветическую, распоряжались ею, как хотели. Женева была совершенно присоединена к Франции. Рим также был занят французскими войсками, и папа Пий VI отвезен во Францию. Император Павел также имел основательные причины к негодованию на это безумное правительство Франции. Оно явно покровительствовало польским выходцам, которые в надежде на такую сильную помощь начали помышлять о восстании Польши и формировали насчет Франции целые легионы поляков. Кроме того, на одном из Ионических островов французы захватили русского консула и не выпускали его, несмотря на все требования нашего правительства. Ввиду таких несправедливостей, мог ли император Павел оставаться равнодушным зрителем всего, что происходило во Франции? Тем более, что и королевские принцы, французские, изгнанные из Отечества, просили его о помощи. Людовик XVIII, законный наследник несчастного Людовика XVI, гонимый везде, потому что все государства более или менее боялись Франции, дружелюбно принят был императором и, получая по 200 тысяч рублей ежегодного пособия от России, жил в это самое время у нас в Метаве. Принимая таким образом более всех других государей участие в царственных несчастливцах, император Павел сильнее всех и желал положить скорее конец как самоуправству Франции, так и всему нравственному злу, из нее проистекающему. Вследствие того он представлял всем дворцам через посланников своих о необходимости действительнейшими мерами положить предел успехам французского оружия и распространению правил анархических, принудить Францию войти в прежние границы свои и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие. На эти убеждения прежде всех склонилась Австрия, потом Англия, Неаполь и Турция, у которой Наполеон уже собрался отнять Египет и которая потому просила помощи у России. Отправившись в этот поход на Египет, летом 1798 года Бонапарт еще более усилил негодование на него императора Павла тем, что завладел островом Мальтой, принадлежавшим рыцарям святого Иоанна и Иерусалимского, которые находились под особенным покровительством императора Павла. Получая таким образом почти беспрестанно новые жалобы на притеснение французов и новые просьбы о помощи против них, Павел очень доволен был, что в начале 1799 года союз против Франции состоял уже из 5 держав. К чести этого союза надобно сказать, что он составлен был совсем не в видах завоеваний, а единственно для защиты целости владений, для безопасности подданных и для противодействия беззаконным замыслам французского правительства. Начало его было очень успешно. Русская турецкая эскадра осенью 1798 года отняла у французов захваченные ими Ионические острова, но в Италии король неаполитанский Фердинанд IV, не дождавшись союзных войск, начал войну и потерпел такое поражение, что лишился всех своих владений на полуострове, которым завладели французы и назвали эту часть Италии Парфенопейской республикой. Фердинанд IV удалился в Сицилию. Такие успехи французов в Италии заставили Австрию просить императора Павла увеличить число вспомогательного русского войска и прислать главнокомандующий не другого кого, как славного генерала Суворова. Этот славный генерал был известен тогда почти всей Европе как самый искусный и самый неустрашимый полководец, а между тем, будучи с детства слабого здоровья, он не думал сначала быть военным, и потому отец, приготовляя его к гражданской службе, дал ему лучшее образование для того времени. Зная несколько иностранных языков, молодой Суворов еще в доме отца своего проводил большую часть своего времени в чтении и особенно любил описание жизни людей, прославившихся военными подвигами. Увлечение, с которым он читал эти описания, вероятно, было предчувствием его собственной славы. Но трудными путями он достиг ее. 9 лет прослужил он простым солдатом, и в это время проследил он эту же жизнь во всех подробностях ее, узнал все нужды, весь быт солдат, привык к простоте этой жизни и, главное, полюбил солдат и внушил им беспредельную любовь к себе. Это было основанием его последующих военных успехов. Правила его военной науки заключались в 3 словах – глазомер, быстрота, натиск, то есть хорошо рассчитать, куда обратиться с первым ударом, потом быстро явиться перед неприятелем и смело напасть на него. Следуя этим правилам и начальствуя войском, безгранично преданным, Суворов никогда и никем побежден не был. Мы знаем, что этой непобедимостью он отличался в войнах польской и турецкой, и во время мятежа Пугачева та же непобедимость заставила и императора австрийского просить у императора Павла именно Суворова в главнокомандующие Соединенной русско-австрийской армии. Но в то самое время, когда Франц II так убедительно напоминал о славе Суворова, он, будущий командующий Соединенной армией, был вовсе не в славе, а в унижении, потому что был в немилости у государя за медленность в исполнении указов императорских о разных преобразованиях в войске. преобразованиях, которые старый генерал находил неудобными для солдат. Государь, чрезвычайно недовольный таким явным противоречием его воли, приказал ему жить в новгородской деревне его и даже под присмотром полиции. Покорный подданный не роптал на судьбу свою и находил утешение только в церковной службе, во время которой исполнял он должность дьячка, то есть читал апостол, пел на клиросе, а иногда даже звонил в колокола. В другое время 70-летний фельдмаршал, забывая все свои славные победы, играл с деревенскими мальчишками или учил их чтению письму. И среди этих-то занятий и грусти о неумышленной вине своей перед государем получает он следующее собственноручное письмо от этого государя. «Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальнике своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на селье согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствие вас видеть. Прибываю вам доброжелательным, Павел». Мы перенесли на страницы наше это письмо потому, что оно, несмотря на свою краткость, рисует яркими чертами и великодушное сердце императора Павла, и всю славу, какой можно было ожидать от знаменитого фельдмаршала, несмотря на его 70-летнюю старость. Ожидания были блистательно исполнены. Как не стеснял русского героя в Вене придворный совет, по правилам которого главнокомандующие в Австрии должны были действовать не по своим усмотрениям на месте войны, но по плану, заранее начертанному в Вене под влиянием первого министра Тугута, вовсе не понимавшего военного дела, а между тем почитавшего себя великим тактиком. Мог ли такой порядок нравиться старому русскому фельдмаршалу, привыкшему действовать самостоятельно во время войны? Однако же, благодаря своей гениальности, он умел отделываться от этого придворного совета и своей русской быстростью поправлять то, что портила австрийская медленность. Быстрота Суворова была подлинно изумительна. Она сообщалась и солдатам его, конечно, более всего потому, что они беспредельно любили его и для него готовы были на все опасности, которые он всегда по-братски разделял с ними. Он действовал на них иногда строгостью, а иногда и шутками, которые он особенно любил употреблять с солдатами. Рассказывают, что не раз, назначая им во время походов встать с первыми петухами, он сам ранее всех петухов выскакивал из своей палатки и кричал «Кукареку!». Солдаты, разумеется, спешили вставать, и таким образом фельдмаршал выигрывал час или более времени, чего и не подозревал неприятель, на которого готовились они напасть. Впрочем, победы его в Италии, куда прежде всего направились соединенные армии, так скоро следовали одна за другою, что Тугут со своим советом едва успевал получать известия о них и не имел уже времени обдумывать свои планы и отправлять их в армию. 3 апреля Суворов прибыл в Верону, а 17 же апреля уже разбил французов на берегах Адды, 18-го вошел в Милан и уничтожил основанную французами республику Цизальпинскую. В половине мая он взял Турин и таким образом в полтора месяца освободил почти всю Северную Италию из-под власти французов. восторг непобедимому герою, защитнику веры и восстановителю законной власти, был всеобщий в Италии. Народ везде встречал его с криками: «Да здравствует наш освободитель!» Император Павел посылал ему одну награду за другую. За победы в Италии он назван был князем италийским. Первый поэт того времени, Державин, воспевал славу его звучными стихами. Но не так думал Вене Тугут. Зависть к славе Суворова, особливо после новых побед его над тремя знаменитыми французскими генералами Макдональдом, Мора и Жубером, дошла до того, что он начал стараться вредить ему и препятствовать успехам его. Суворов получил повеление от австрийского императора остановиться от предприятий неверных и о всяком важном намерении своем доводить прежде всего до сведения императора. Легко представить себе, что почувствовал заслуженный полководец наш, получив такие неуместные наставления после знаменитых побед, только что одержанных им. И в одно время с известием об успехах русских войск и на другом конце Италии адмирал Ушаков в несколько недель освободил от французов все неаполитанские владения и возвратил королю Фердинанду IV законную власть его. Освобожденная Италия благословляла имя Суворова, а между тем из Вены прислан был ему новый план войны, по которому русским надо было оставить эту освобожденную Италию и идти в Швейцарию для соединения с тем русским отрядом, который был под начальством генерала римского Корсакова. И вместе с австрийским корпусом под начальством эрцгерцога Карла защищать эту страну против французского генерала Массены. Как будто для того, чтобы уменьшить славу русского войска и повредить ему, военный совет по новому плану приказал Суворову идти в Швейцарию, а эрцгерцогу Карлу в Италию. И эрцгерцог поспешил исполнить это приказание еще прежде, нежели Суворов успел соединиться с отрядом Корсакова. Так что этот отряд, состоявший не более как из 24 тысяч человек, остался без всякой помощи против 70-тысячного войска французского. Суворов, зная, какая опасность угрожала Корсакову, спешил соединиться с ним, но для того ему нужно было перейти по самой трудной и неизвестной ему дороге через горы швейцарские, к кантону Швицу, где ожидал его Корсаков. Не зная, в каком месте сделать ему этот переход, и не полагаясь уже на австрийских офицеров главного штаба, которые одни могли знать все проходы в горах, Суворов решился на самый близкий, но и самый опасный, через Сен-Готар. Но взобраться на эту высокую гору было так трудно, что из 20-тысячного корпуса Суворов потерял 2000 человек при этом переходе. И, сделав его, очутился перед полками французскими, которых, однако же, он вскоре обратил в бегство. Продолжая идти по той же дороге к Швицу, русские должны были карабкаться между ущельями гор, проходить над пропастями по так называемому «чертову мосту» и потом по тропинкам, которые могли быть доступны только для горных охотников, привыкших к ним с детства. Преодолев все эти опасности, русские чудо-богатыри, так Суворов называл солдат своих, спускаются, наконец, почти босые, оборванные и голодные, в Мутенскую долину, уже близкую к тому месту, где был Корсаков. И что же узнают? Что он уже, разбитый Массеною, отступил к Шафгаузену. А Массена, твердо уверенный, что Суворову с его 18-тысячным войском ничего не оставалось делать, как положить оружие, уже окружил Мутынскую долину. Положение Суворова было ужасно, тем более, что с ним был 20-летний сын императора, великий князь Константин Павлович, которого Массена уже собирался взять в плен вместе с Суворовым. Но и в этом ужасном положении Суворов не упал духом. Надежда на Бога и на самоотвержение его чудо-богатырей спасли и на этот раз и его самого, и великого князя, и честь имени русского. На военном совете решено было одной части войск под начальством генерала Розенберга напасть на Массену в Мутенской долине, а другой с Суворовым и великим князем в то же самое время выходить из гор через вершину Глариса и в случае встречи с неприятелем пробиться силой. Смелый план был превосходно выполнен. Массена вместо ожидаемой им полной победы над русскими был сам разбит Розенбергом, а другая часть войска, хотя с величайшими трудностями, вышла из гор через Гларис. Как ни тяжело было Суворову, никогда не знавшему неудач, испытать их теперь от коварства и интриг того самого правительства, которое должно было помогать ему, но святость дела, вызвавшего эту войну, была так велика в глазах благочестивого старца главнокомандующего, что он готов был все простить неприязненному к нему Тугуту и снова идти против французов. Но император Павел глубоко чувствовал оскорбление, нанесенное его армии, и приказал Суворову возвратиться в Петербург, куда он приехал уже больной в мае 1800 года и где через несколько дней скончался. Так прервался союз России с Австрией. Англия, также союзница России против Франции, показала себя не лучше. Еще в июне 1799 года назначена была часть русских войск вместе с английскими для освобождения Голландии из-под власти французов. Но экспедиция окончилась неудачно. Соединенные войска должны были удалиться из Голландии в Англию, где русские приняты были так недружелюбно, что нуждались даже в самых необходимых предметах, которые английское правительство обязано было доставить им как своим союзникам. Нерасположение и зависть англичан к русским обнаруживалось так явно, что император Павел приказал в апреле 1800 года не только войску своему возвратиться в Россию, но и посланников своих отозвал из Вены и Лондона. Неудовольствие Павла на австрийцев и англичан вскоре усилилось от сближения его с Пруссией, и через Пруссию с генералом Бонапартом, который, возвратясь из Египта, уничтожил безумную директорию и в звании первого консула сделался правителем Французской республики. В это самое время Англия, продолжая вести войну с французами, объявила в блокаде все берега Франции и всех союзных с нею государств и захватывала все корабли, шедшие в гавани их. Такое насилие вызвало императора Павла к возобновлению вооруженного нейтралитета. Все державы, недовольные Англией, согласились на предложение его. Франция показала особое желание войти в союз с Россией. Первый консул освободил без размена всех русских пленных, которых было около 7 тысяч человек, и снабдил их как вооружением, так и всем нужным для возвращения в Отечество. Кроме того, он согласился на требование императора Павла вознаградить владетелей германских за земли, отошедшие к Франции на левой стороне Рейна. Согласился восстановить королевство Сардинское и Неаполитанское. Одним словом, условиями мирного договора России с Францией были удовлетворены все желания императора Павла, и следствием был союз его с Францией против Англии. Целью этого союза был в отмщение за насильные захваты англичан на море поход на Ост-Индию через Хиву и Бухару. разорение тамошних торговых заведений их и освобождение из-под власти их туземных владетелей. Но эти обширные планы не осуществились. Прежде, нежели приготовления к войне были окончены, император Павел скончался 11 марта 1801 года. Все внешние дела Павла доказывали его уважение к религии, к законам, к справедливости. То же чувство было основанием и внутренней деятельности его, принимая религию за главное начало истинного просвещения, он желал дать сколько возможно лучшее образование духовенству и потому учредил две новые духовные академии в Петербурге и Казани. Желал, чтобы подобно ему и подданные его оказывали уважение к священникам, и для того установил знаки отличия для белого духовенства. Приказал, чтобы в селах церковные земли были обрабатываемы не самими священниками, но прихожанами их. В числе первых постановлений императора Павла, касавшихся до внутреннего управления, было также учреждение об императорской фамилии, в котором определяется порядок престола наследия. В то же время отделена была часть государственных крестьян на содержание членов царской фамилии, и эти крестьяне названы удельными. Для ограничения помещичьей власти над крестьянами издан был в 1797 году манифест, которым запрещалось принуждать их работать по праздникам, и в течение недели помещикам дозволялось пользоваться только 3 дня работой крестьян. Император Павел обратил также особенное внимание на устройство сельского управления. Государственные и удельные крестьяне разделены при нем на волости, из которых в каждой заключалось не более 3000 душ. Для управления волостью, для сбора податей и суда небольших проступков учреждалось в каждой волости волостное правление из членов, выбранных миром, волостного головы, старосты главного селения и волостного писаря. Считая своей обязанностью предохранить подданных своих от наплыва безбожных мыслей, порожденных безумную революцию французскую, император Павел запретил отправлять молодых людей в иностранные училища за границу и зато позволил дворянству Остзейских губерний основать университет в Дерпте в 1799 году. В то самое время, как император Павел заботился об истинном просвещении юношества русского, супруга его, незабвенная императрица Мария Феодоровна, была основательницей множества новых воспитательных заведений для девиц, благотворительных приютов для сиротства и старости, госпиталей для больных, богоделин, для беспомощных бедняков. Нельзя исчислить всего добра, которое сделала эта беспримерная по своей благотворительности государыня, и чтобы получить некоторое понятие о том, надо взглянуть на список учреждений, известных ныне под именем «Ведомство учреждений императрицы Марии». Большая часть этих учреждений обязана этой государине своим основанием, основанные же прежде своим огромным улучшением, и все вместе доказывают, какими материнскими попечениями окружала эта царственная благодетельница все, что провидению угодно было верить ее покровительству. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.